Диетологи в один голос утверждают, питаться нужно дробно. За окном утро, а значит, самое время отправиться на второй завтрак и заварить себе кофе. В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Всем привет, друзья! Да, действительно, второй завтрак у нас на календаре уже 10 января. Уже будни так потихоньку начинают затягивать, хотя утром весьма долго и весьма тупо соображала, что такое будильник, зачем он вообще здесь звенит, мой ли это, мне ли это, может, это кот куда-то собрался, а мне меня как-то не предупредил. Ну, в общем, я здесь, значит, все-таки случилось. В гостях у меня Виктор Курилов, экономист, аналитик. И вот, в общем-то, вроде бы... Виктор, во-первых, привет!
Доброе утро.
Слушай, ну вот, казалось бы, сейчас, мне кажется, каждый второй идет на юриста, другие где-то там делятся, идут на экономистов, кто-то, ну, в общем, политологи, экономисты, юристы, аналитики вот плотно вошли в нашу жизнь на последние, ну, лет так, может быть, 15, и вот по перспективе, как поступают, куда поступают учиться абитуриенты, вот показывает, что их меньше не станет. При этом мне кажется, что за исключением, может быть, вот этих ребят, которые идут учиться на вот экономические специальности, что-то связанное с аналитикой, вот, ну и вот вообще как-то вот в этом ключе, но что их родители, что вот все остальные как-то вообще вроде бы... А, ну, экономист, окей, но мало кто представляет, о чем в реале этот человек занимается, вот, вот что он делает. Вот приходит он на рабочее место, и вот, и что дальше? Вот аналитик, ну, собирает информацию, что-то выдает, анализирует какие-то прогнозы. А как? Вот как это происходит? Слушай, у тебя у самого, когда ты поступал учиться... Кстати, что ты окончилась, не секрет?
Экономический факультет МГУ.
Вот у тебя у самого была ясная картина вообще, куда ты пришел? Что ты, чем ты будешь в дальнейшем заниматься? Или вот, ну... Экономист звучит хорошо. Буду экономистом.
Да, вопрос прямо в точку, потому что, когда я поступал, я очень смутно представлял, чем занимаются экономисты, у меня не было опыта, потому что сам я родом из Иркутской области, из небольшого города, Тулуна. Вот в старших классах я учился в Иркутске 3 года в довольно сильной гимназии физико-математической. И вообще-то долгое время занимался математикой, физикой, был олимпиадником, ездил на олимпиады, астрономией в том числе занимался. У меня был 3-й диплом на России в 10 классе. И все вот как-то к 10 классу дрейфовало в ту сторону, что я пойду куда-то в физику или астрономию. А в 11 классе все как-то вот изменилось до неузнаваемости, в том смысле, что...
Где-то всплыло обществознание?
Нет, там был просто такой больше это эмоциональное решение, в том смысле, что я должен был ехать на Российскую Олимпиаду по астрономии в 11 классе, но меня там как-то очень лихо прокинули, я был расстроен и как-то начал просто задумываться о том... Кем я себя вижу в физике, понял, что как-то плохо я себя там вижу. Вот. И, но преподаватели советовали, что надо ехать, поступать в Москву. Подсказать, на самом деле, особо было некому. И вот как-то по наитию.
Да. Как-то оно так случилось и произошло. Дорогие радиослушатели, у меня к вам вопрос. А вот как по-вашему, вот вы лично доверяете каким-либо аналитическим, экономическим прогнозам, которые у нас публикуются? Насколько вы доверяете мнению экспертов по разным областям? Есть ли, может быть, те, на кого вы как-то ориентируетесь? Ну или в общем, ну вот да-нет, кажется ли вам это все-таки чем-то полезным и научным? Или вот у вас есть какие-то сомнения? Teos.fm, мобильное приложение Теос. Также вы нам можете написать через видеотрансляцию ВКонтакте. Она у нас запущена. Радио Теос, наша группа. Также Вайбер, Ватсап 977-850-09-96. Ну и вот, в общем, для начала никто не уходит у меня без блиц-знакомства. Мы с тобой немножко начали сразу так прям в лоб и по теме. Но вот 5 небольших вопросов, чтобы чуть лучше узнать тебя, вот тебя как тебя.
Ну, попробуем.
Давай попробуем. Какие 3 основные черты твоего характера люди больше всего ценят в тебе?
Интересный вопрос. Сложно, конечно, сказать, но, наверное, какое-то умение сконцентрироваться, умение выслушать и умение Наверное, упростить.
Ну что ж, полезные свойства и навыки. Какой самый безбашенный поступок ты когда-либо совершал?
В 2013 году мы ездили в поход в Непал. Я никогда не был в горах до этого. Я здесь сразу поехал в поход, и мы сделали восхождение на 6500 метров.
Ничего себе. Вот вам и... Ну, многие воспринимают, вот если человек занимается чем-то связанным, может быть, там, с математикой в той или иной мере, что это такой зануда, который никуда не выползает. А тут как бы и Непал. Какой для тебя был главный повод прогулять учебу в институте?
Наверное, волейбол. Я играл в университетской команде, и иногда была возможность просто сорваться, пойти в зал к любой учебной группе поиграть. И иногда просто из-за игр за университет, или мы еще играли в любительской лиге.
Вот знаешь, следующий вопрос обычно, когда я его задаю каким-то, ну, таким супертворческим людям, ну, невольно ответ кажется очевидным. Когда приходит человек все-таки, как я считаю, такой реальной профессии, я не то чтобы как-то творчески считаю нереальными, но это все равно что-то из разряда, ну, немножко другой материи. Вот работа и призвание, совместимы ли эти понятия в твоей жизни?
Я бы сказал, что, на мой взгляд, тут, ну, к этому надо стремиться. И мое общение с людьми показывает, что если призвания нет, а только работа, будь ли это бизнес или работа по найму, все равно люди сдуваются, что называется, если они не чувствуют, что это их миссия. Вот, я, в общем-то, тоже к этому стремлюсь. И, конечно, не все у всех идеально, но... Да, я об этом задумываюсь и скорее считаю, что это есть. Может быть, не на 100%, как бы мне хотелось, но это есть в моей жизни.
Что главным образом вдохновляет тебя и заставляет двигаться вперед?
Есть, наверное, несколько таких вещей. То есть, во-первых, это радость познания. Когда узнаешь что-то новое, когда получается решить какую-то такую задачку, догадаться до чего-то в аналитике, либо в жизни просто. Да, горящие глаза людей, когда они общаются с тобой, конечно, очень вдохновляют. Ну и иногда очень рад, в принципе, когда удается построить какую-нибудь сложную модель, какую-то. Ну вот ты просто творишь, ты творец, может быть, и в таком виде, но ты создаешь что-то такое, какой-то сложный объект, который по-своему красив, по-своему работает, он отвечает тому,
чему должен был отвечать.
Да, отвечает на какие-то вопросы.
Давайте послушаем.
И от этого загораются глаза.
Давайте послушаем песню и вернемся ровно после нее.
Shadows too close and I'm красивая весенняя дым, и красивым душить. О, ля, tell me there's a river I could swim that would bring you back to me. So far
вернулись во второй завтрак. У меня в гостях по-прежнему аналитик и аналитик-экономист Виктор Курилов. Виктор, вот знаешь, на самом деле мне, ну вот тоже на самом деле весьма и весьма интересно, а вот как, вот ты аналитик в нефтегазовой сфере?
Ну, я бы сказал, сфера у меня достаточно такая широкая, то есть я занимаюсь макроэкономикой, но просто потому, что наш институт сейчас больше занимается консультированием именно нефтегазовых, ну или компаний, как-то связанных с нефтегазовым сектором. Как-то мы пошли туда, и мне приходится этим заниматься.
Как строятся твои будни? Вот ты приходишь на рабочее место. Есть ли у тебя конкретное рабочее место, или ты можешь работать, где тебе удобно? Можешь ли ты, не знаю, прийти, не знаю, к 10-11, или должен быть строго к 9, или вот вообще есть какие-то такие вот жесткие параметры? Ну что, вот смотри, довольно легко ты пришел ко мне на эфир. Не все люди это могут себе позволить.
Да, я когда собирался к вам на эфир и услышал этот вопрос, что вот, может, расскажете там об образе жизни аналитика, я подумал, может быть, не отправить свою невесту к вам, она лучше расскажет, какой у меня образ жизни, и во сколько прихожу и ухожу. Ну, вообще, я так понимаю, в разных организациях это устроено по-разному. У нас аналитический институт не очень большой, 25 человек где-то в сумме, с учетом еще бухгалтеров, организаторов. И у нас все устроено достаточно гибко, и мне кажется, это отвечает нашей работе, потому что вопрос того, как рождать идеи, он такой очень творческий, и ты не можешь рожать идеи с 9 до 6, да, иногда эта идея может прийти тебе вечером, иногда днем, иногда на прогулке, иногда на пробежке, поэтому у нас правила довольно такие гибкие, то есть даже в моем рабочем контракте прописано, что я должен быть с 12 до 5 строго на работе и 8 часов в день посвящать работе. Поэтому то есть все в итоге упирается в результат. То есть смотрят по результату, а не по тому, как бы, чем ты занят.
Очень люблю высказывание. Вот, к сожалению, не помню, кто это из великих мудрых сказал. Вот кто. Ладно, не буду даже проверять. Можно работать 20 часов в сутки, можно головой. Вот можно, да, сказать, что вот все-таки это о вас и о вашем отделе, и что если кому-то рисуются вот все-таки такие вот жуткие-жуткие зануды, которые все время в цифрах и в числах, то, в общем-то, это, ну, не совсем правильная картина.
Как сказать, я бы сказал, что частично, конечно, это есть в нашей жизни. Что там говорить?
Но рутина есть везде.
Человек должен уметь погрузиться в данные, погрузиться как-то в глубину вопроса, найти информацию сам, построить какие-то сложные взаимосвязи. Вот вы знаете, можно сравнить это с тем, как вы играете в карты, да, вы можете играть не думая и легко, шутя, а можно погружаться, считать,
просчитывать
варианты, у кого, что, где, почему. Вы неизбежно, ну, как-то должны от этого, от реальности чуть-чуть отойти куда-то в глубину. Ну вот у нас то же самое происходит. То есть наша работа предполагает вот некоторое такое самоотречение, чтобы
сконцентрироваться,
поиграть с этими идеями, погенерировать их, зайти справа, слева, подумать.
Слушай, когда, ну, выпускник, абитуриент выбирает, куда пойти учиться, кому точно не следует идти вот куда-то в экономику? И, ну да, давай, наверное, с этой частью сначала разберемся. И другой вопрос: экономисты, гуманитарии или все-таки технари? Потому что, например, ну, у нас все-таки больше, наверное, было гуманитарное образование, хотя у нас было довольно много экономических дисциплин, и мы очень часто ныли, что нужно много считать, что нужно разбираться с формулами, что нужно вот... Вот нужно, короче, извилины напрягать. Не то, что ваша там философия. Да, простят меня философы, это тоже глубокое научное знание, иначе бы меня моя преподавательница по философии сейчас ударилась, я назвала философию наукой. А, вот, но, в общем-то, технари, которых я знала, часто как-то так скептически пренебрежительно, экономисты — это гуманитарии, вот это вот не наше, вот это вот вообще что, вот что они вообще делают. Сам ты себя вообще к кому относишь? Гуманитарий или технарь? Вот есть ли вот такое?
Я бы сказал, что мы действительно где-то посередине между гуманитарной и технической такой сферой, и действительно отторжение получаем с обеих сторон. Вот. Мы отверженные, можно сказать. Мы недостаточно технически совершенны для инженеров, техников, физиков, и недостаточно гуманитарны для гуманитариев. Недостаточно оторваны от мира.
В тонкую материю.
Да, в тонкую материю, что-то такое чувственное. Конечно, у тебя есть бюджеты, цифры, нужно дать конкретные рекомендации, что там делать. С валютной политикой, или если вы там, я не знаю, формируете портфель, что покупать, что продавать и так далее. Это, да, суета, которая для гуманитария выглядит...
Мышиной вознёй.
Да, мышиной вознёй. Так что я вот так себя и воспринимаю, что где-то посередине. Но при этом экономика как наука, она тоже имеет свои достижения, и она достойна внимания в каком-то смысле. Да, она смотрит на человека в таком ключе более грубом, может быть, пытаясь объяснить его поведение с точки зрения его стимулов материальных, ну, иногда и нематериальных, и издержек, как-то понять, почему он себя так или иначе ведет. Люди, фирмы, и... Это интересно для широкого круга аудитории, так-то. Но я вхож и в научную сферу. Я могу читать научные статьи, и, в принципе, читаю их. И могу сказать, что я в конечном счете себя воспринимаю так, что мне нужно быть каким-то разумным человеком, который может... Все эти разные точки зрения как-то переработать и человеческим языком объяснить своим заказчикам, начальникам и всем прочим, что это все значит, почему вот это сработает, почему это не сработает. То есть в конечном итоге нужно быть каким-то таким рассудительным человеком, чтобы понять, что работает, где работает здравый смысл, где работает теория.
Ага, поняла. Слушай, а вот насчет абитуриентов, давай к ним вернемся. Кому точно не идти в экономисты, не идти куда-то вот в эту срединную область, а кому все-таки стоит рассмотреть?
Такой интересный вопрос, конечно. Не скажу, что у меня есть прямой ответ, но я могу навести на мысль через своих знакомых, тех, кто учился на экономическом факультете, МГУ в том числе. То есть, с одной стороны, да, это один из самых сильных вузов в России, и это образование, да, по сути, вроде бы открывает многие двери для людей формально, да, но если посмотреть на моих сокурсников, то многие, по сути, ушли там с пути экономистов и нашли себя совершенно в разных сферах. И некоторые просто, вот я их встречаю иногда там в театре, в концертном зале, и они говорят: Вот я встретил одну знакомую, она занимается музыкой, она говорит: «Я так счастлива, экономический факультет дал мне такой опыт, что я теперь поняла, что я так люблю музыку, теперь он каждый день в музыке, он такой счастливый, я занимаюсь музыкой».
Вот. И... То есть отрицательный опыт, он тоже опыт.
Да, вот есть такая мысль, декан нашего факультета ее все время продвигал, это философ Ортега и Гассет говорил о том, что образование параллельно играет такую роль, что оно формирует ценности человека. То есть есть две линии. Одно дело знание, другое дело ценности. То есть там можно почерпнуть некоторое видение, связи, ценности того, как вообще можно жить. Да? И с этим багажом пойти куда-то еще.
Если определить двумя-тремя словами, что вот самое-самое ты подчеркнул для себя?
Самое-самое? Вообще, вы знаете, наверное, умение общаться. Я жил в Сибири, как-то вот я чувствовал, что, родители так отчасти, видимо, воспитывали к той среде, которая там есть.
Медведи, валенки, шапка, ушанка?
Вроде того, да. Я очень тяжело входил в какое-то общение новое с новыми людьми, новой группой. Иногда непонятно, почему вообще не хотел с какими-то людьми вообще заводить контакты, общаться. Вот. Университет в первую очередь раскачал вот какие-то такие мои способности. Но опять же, это индивидуально. Ко мне теория Ортеги применима в полном виде. Вот, возвращаясь к абитуриентам, да, я хочу сказать, что... давайте поставим так. Вот есть некий идеальный мир, да, где... В нем для меня люди, которые поступают куда-то в университет, они немного понимают уже, чего они хотят. Это идеальный вариант. То есть они понимают, чего они хотят взять от университета, кем они хотят стать в итоге. И это идеальный вариант. То есть можно прийти, слушать разные курсы, но понимать, что вот это тебе не надо, это тебе надо, здесь нужно сконцентрироваться, здесь можно расслабиться. Вот это понимание было бы идеальным. Да.
Но иногда нужно пройти через то, что тебе не нравится, чтобы понять, как ты любишь музыку.
Да. То есть вопрос в том, что нужно уметь слушать себя, слышать себя и еще видеть вокруг, да, что людям нужно, как вообще можно жить, что люди делают, что такого интересного, от чего у тебя зажигаются глаза. Понятно, что это идеальный мир. Очень мало людей, кто приходит вот с такими установками в университет. Я знаю буквально единицы даже в МГУ. Чаще люди приходили, для МГУ, мне кажется, это особенно опасная вещь, что люди приходят с установкой, что все, я попал в МГУ, моя жизнь удалась, мне дадут все, что мне нужно для жизни, меня оторвут с руками, а проблема...
Можно не учиться.
Можно не учиться, да, вообще. А идея совсем другая, да, то, что в университете есть большая площадка, где ты можешь встретиться с интересными людьми. И то, что ты унесешь как бы с этого рынка, с этой ярмарки, с этой встречи, с конференции, вот это и будет твое. Твоя цель, твой результат. И чтобы найти каких-то интересных людей, они всегда заняты, они невероятно заняты, они не будут с тобой приходить и сюсюкаться. Ты сам должен прийти, взять их за руку, да, и сказать, что мне это интересно, научите меня. И если ты будешь настойчив, то ты получишь результат. А у студентов обычно другая логика. Как бы вот все так закрыть, пойти, расслабиться.
Есть такое.
Опять же, я говорю, это идеальный мир. Я понимаю, что это практически нереально. И если спускаться на землю из этого идеального мира, то нужно я бы посоветовал больше слушать себя и искать вовне, внутри, общаться с людьми. Мне кажется, это главное. И еще, общаясь с людьми постарше, понимаешь, что вот с людьми там 40-50 лет, понимаешь, что они говорят: вот сейчас, там, пока вы молоды, мечтайте, желайте как можно сильнее, потом в вашу жизнь придет там семья, дети, то все, вы пойдете на компромиссы и вообще...
Вот, в общем, дерзите, пока есть возможность.
Да. То есть мечтайте, желайте, чувствуйте, к чему вас тянет. Вот сейчас, да, формируйте свою картинку желаемой жизни.
Слушайте, на самом деле у меня остается актуальный вопрос. Друзья, вы как вы доверяете, не доверяете каким-то аналитическим прогнозам, экономическим прогнозам? Вот что у вас, вот слово аналитик, это вот доверие или недоверие, если говорить какими-то такими вот, может быть, ну не то чтобы шаблонами, но вот общими характеристиками? Вайбер, WhatsApp 977-850-09-96.
Можно сказать, да. Слово аналитик это у вас от слова лить или от слова анализ?
Да, хорошее замечание. Teos.fm, мобильное приложение Teos, ну и наша видеотрансляция. Пишите, нам очень интересно. Давайте послушаем песню, потом вернемся.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение Радио Теос. В эфире второй завтрак с Екатериной Горбуновой.
Мы вернулись во второй завтрак. У меня в гостях по-прежнему экономист Виктор Курилов. И я на самом деле вот уже довольно долго держу у нас на линии нашего слушателя. Давайте дадим возможность высказаться. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, а меня зовут Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Да, хотел бы комментарий такой высказать. Насчет, как я доверяю или не доверяю экономистам, аналитикам. Был у нас такой экономист Гайдар. И с тех пор я вообще экономистов за людей не считаю. И считаю, что в конце-то концов, когда люди начнут пахать землю, а не этим дерьмом заниматься. Все, точка.
Понятно, Владимир, ваша позиция вполне мне ясна. Что ж, что я могу сказать? В общем, наше предположение о том, что есть некоторое недоверие, оно подтвердилось. Назовем это некоторым и некоторым недоверием. Но, знаете, Владимир, я бы не была столь категоричной. Мне кажется, нельзя по одному плохому музыканту говорить о том, что опера, не знаю, плоха. Нельзя по одному... я не буду вдаваться, скажем так, в детали. Давайте не будем уходить, не знаю, в политику и... куда-то вообще вот какие-то такие вот дебри. Давайте лучше, может быть, о том, что все-таки, как-то очень плохо все-таки по одному даже персонажу, который не нравится лично тебе, вот судить вот обо всем и сразу, и обо всех.
Согласен. Так можно и про разные сферы, в общем-то, говорить, и про религию в том числе, да, и вот в либеральной сфере. И в либеральной среде я вижу людей, да, которые смотрят новости, и по ним формируют там отношения к разным сферам, там, и в том числе к христианству, и это конечно, пугает. На тему Гайдара я бы тоже не хотел так сильно развивать, потому что она действительно самодостаточная, глубокая, понятное отношение такое негативное, ужасное, и я скажу, что среди моих близких родственников, родителей, конечно, старшего поколения очень негативное отношение к Гайдару, но если смотреть как-то чуть отстраненные философски к этому, они действительно были с самого начала, вся их, его команда, они уже были такими саперами, которые вышли в поле и неизбежно бы взорвались. Вот, скажем так. Потому что это дело не только экономики, но и политики. То есть там происходил развал страны, Советского Союза, всех связей экономических. И это только... это только часть, как бы, этой истории. И, к сожалению, второй еще момент я бы упомянул, что развитие общества, оно так идет иногда очень... в какой-то мере несправедливо, в том смысле, что иногда люди, те, кто заложили какие-то хорошие основы, но при этом которые сработали в будущем, то есть их плоды пожинают уже другие политики и другие руководители. К сожалению, так часто бывает.
Плюс реализация. Не всегда все хорошие идеи были хорошо реализованы, но это, мне кажется, все-таки не тема
очень...
нашего второго завтрака.
Да, это
друзья,
очень такая большая тема.
К разговору на кухне переходим, скоро вот определенно...
Абсолютно.
Будем доказывать себе какие-то, не знаю, политические истины. Слушай, на самом деле мы вот подобрались для меня самой лично не особо заметно к рубрике «Песня от гостя».
Юху!
Да, и вот, честно говоря, так неожиданно получила от тебя композицию. Поясни хоть немного, что мы сегодня будем слушать?
Мы сегодня будем слушать оперную арию.
Да, вот это было уже неожиданно.
Вот... вы, скорее всего, даже узнаете эту композицию. Я ее выбрал, потому что я боялся немножко, что наш разговор куда-то спустится на уровне какой-то вот такой суеты, бюджетов, денег. Да. И на всякий случай, вот как бы, чтобы себе помочь в какой-то мере и вернуться к названию радио, что есть что-то выше и эти голоса нас туда должны привести.
Да, давай, пока вот эти голоса нас туда еще не привели, зачитаю сообщение от Никиты. Подставить аналитика клиенту – это просто еще один способ продать. Можно ли доверять продавцу? Хочется вспомнить заповедь российского бизнеса: «Не обманешь – не продашь». Как-то вот безрадостно, не доверяют. Вот как ты с этим, кстати, борешься? Борешься ли? Пытаешься ли что-то как-то обосновать по жизни, когда, например, встречаешь какие-то такие укоризненные взгляды? Это вот ты, кто нас обманывает?
Да, интересный вопрос. Сложно, во-первых, не согласиться с Никитой. Сам вижу потому что в жизни происходит, и как некоторые люди свои продукты продают в наглую, и используя как бы аналитику, псевдоаналитику, и выглядит это очень неприятно, я согласен. Что касается личной критики, ну, я стараюсь... Знаете, я же в волейбол играл всегда, а там в чем основная суть? Мяч в тебя летит, а ты должен как-то преобразовать это во что-то позитивное. Да? То есть я стараюсь все-таки в критике попробовать поймать рациональное зерно. Относится ли оно ко мне здесь и сейчас? Вижу, вот если относится, то понять, что мне с этим делать. А если нет, то можно просто
забить. Давайте тогда погружаться в эти голоса и вот, в общем, как-то немножко, может быть, даже расслабимся.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». В эфире второй завтрак с Екатериной Горбуновой.
мы вернулись во второй завтрак. На самом деле у нас остается, ну, не сказать, что мало времени до конца эфира, но уже так весьма и весьма ограничено, поэтому постараемся так концентрированно. У меня остались некоторые мифы относительно аналитиков, относительно экономистов. Вот я надеюсь, что Виктор либо что-то подтвердит, либо что-то опровергнет, либо вот вообще, может быть, что-нибудь еще добавит. Итак, прогноз, первый миф, который я нашла, ну, может, не миф. Прогнозы аналитиков практически никогда не сбываются. Аналитика — гадание на кофейной гуще.
Есть два комментария у меня на этот счет. Часто люди хотят от аналитиков прогнозов по таким, я бы сказал, саперным показателям, типа цены на нефть, курс рубля, не знаю. Мы понимаем, что эти вещи определяются на рынке. И на эти показатели влияет очень много-много разных интересов, разных совершенно событий, которые сложно все полностью предсказать. И, ну, то есть вопрос в том, что есть вот такие очень жесткие требования спрогнозировать то, что очень сложно спрогнозировать. И здесь, конечно, есть проблемы. Есть показатели, которые спрогнозировать проще, и в них результаты гораздо лучше. Вот, я бы так сказал.
Давай тогда следующий. Теория и практика в экономике никогда не сходятся. В жизни экономисты и теоретики всегда далеки от реальности.
Мне, в принципе, близок этот тезис, но потому что я сам хожу иногда на научные конференции, и иногда у меня волосы встают дыбом, да, от того, что в академии свой мир, свой особый мир. Люди играют словно с шариками в закрытом пространстве, сами радуются своим достижениям, и совсем непонятно, как их увязать с миром за окном, который, допустим, люди, занимающиеся практикой, видят. Но вот я увлекаюсь математикой еще, и я скажу, что вот есть такие вещи, что все должны разными вещами заниматься. То есть математики, которые доказывают какие-то теоремы, они не знают, как приложить это к жизни. Но находятся люди, которые, зная эти результаты, могут приложить это к жизни. Вот,
ну,
кто-то занимается
вот
этими трансцендентными вещами, что в жизни возможно, что какие законы в ней есть. Есть люди, вот, которые этим интересуются и это открывают. А как это к жизни приложить, этим должны заниматься другие люди.
Пусть подумает кто-нибудь еще. Реальная экономика и реальная аналитика не бывают доступны для масс населения. Реальная информация обладает только государством.
Ну, это отдельная боль моей души, скажем так, особенно в сравнении там с Соединенными Штатами, вот, в том смысле, что у нас очень мало статистики, она часто плохо собирается, и мы по факту из-за этого тоже не можем честно отвечать на какие-то вопросы, в частности, если даже не говоря строго про экономику, вот социальная политика. У нас нет нормальной статистики, например, там, по бракам, по разводам. Мы не знаем часто до конца вот всех деталей. В Штатах она собирается гораздо более детально. Мы не знаем последствий, вот, когда люди разводятся, там, сколько у них там остается детей. Это первый, второй, третий брак и так далее. То есть вот этой даже достаточно простой статистики не хватает, и наша политика в итоге строится на анекдотах. Ну, в смысле, в западном смысле анекдотах. То есть на случаях. Человек приходит, он то, что он видел в жизни своей, вот там соседи, друзья, вот у них было так-то, так-то. И на основе этого строят государственную политику. Вот в этом есть огромная проблема. В том, что у нас, в принципе, вот со статистикой все не так хорошо, как хотелось бы. В плане того, что она есть у государства, вот мой опыт говорит, что и у государства она не всегда есть.
А вот это уже грустно. Вот честно-то сказать. Слушай, есть сообщение от Никиты. Прям вот знаешь, я не знаю, если сможешь сейчас вот за минуту где-нибудь коротко изложить, да. Никита пишет: изменение ключевой ставки на 0,25%. Насколько конкретно изменяет курс рубля? Как влияет ключевая ставка на инфляцию?
Именно в России?
Ну, я так понимаю, про рубль расспрашивают.
Ну да, да. Ну, у меня нет под рукой конкретных формул, вот, насколько она меняет. То есть я бы сказал так: есть определенные ожидания. Вопрос в том, как действие Банка России соотносится с ожиданиями. То есть если все ожидают, что банк повысит ставку на 0,5, а он повышает на 0,25, понятно, что это такое более жесткое ужесточение монетарной политики, и оно, как правило, поддерживает рубль, потому что там, ну, ставки, например, если они выше, они привлекают деньги, в том числе и из Запада, к нам приходят. Мы видим это и сейчас, в том смысле, что ставки Банк России снижает довольно медленно, несмотря на то, что инфляция быстро упала. И мы видели, что это поддерживало курс рубля в определенный момент. А чтобы до конца ответить на этот вопрос, есть структурные модели на этот счет. Вот. Мы тоже разработали такую модель. Но у нас есть даже на сайте института. Скоро, наверное, будет в открытом доступе. Если ему интересно, он может мне написать, я смогу более детально ответить на этот вопрос. Вот.
Ну, хорошо, хорошо. С такой затравочкой. Немножко грузанул, немножко объяснил. И вот, в общем, пищу на будущее дал. Слушай, остается буквально вот несколько минут уже нам до конца эфира. И вот есть несколько вопросов, которые я традиционно задаю своим гостям. Они могут вязаться с темой, могут не вязаться, но вот они есть. Итак, вот вопрос первый. Если бы у тебя была возможность поменять в каждом человеке что-то одно, в каждом человеке на этой земле, но вот что-то одно, что бы ты поменял?
Жестокий вопрос.
Я такая.
Только одно в человеке.
А, то есть у тебя список из 20 пунктов. Ну уж выбери что-нибудь одно.
В человеке. Ну, я бы сказал, что самоирония или такая способность признавать свои ошибки, способность к покаянию. Вот хотелось бы, чтобы люди как-то были более чувствительны, что ли, в этой сфере. Вот. В том смысле, что ничего совершенного нет. Вот. И мне кажется, это дало бы всем возможность стать чуть-чуть более терпимыми и милосердными.
Вопрос такой: если есть, может быть, какая-то христианская, библейская мудрость, которая движет тобой, помогает, может быть, изо дня в день справиться с какой-то рутиной, или наоборот, вот где-то, ну, в какие-то моменты сдерживает, вдохновляет. Вот если есть что-то такое, может быть, какой-то короткой строчкой или что-то вот как-то, то вот поделись, если не сложно.
Ну, какое-то время меня очень трогала фраза, ну, довольно знаменитая, вот, из гимна любви апостола Павла, и она мне помогала стоять на ногах, что ли, в том смысле, что иногда было такое ощущение, что вот я занимаюсь математикой, аналитикой, я знаю то, это, я слушаю Баха, и кто вообще вокруг меня? Я тут вот весь такой
просвещенный.
Молодец, да. И вот меня очень трогали эти слова о том, что если у меня есть все знания и даже вера, которая может двигать горы, но нет любви, то я ничто. Вот.
Ну и напоследок, если есть что пожелать нашим слушателям, то тебе слово.
Ну, сейчас начало года, и как-то есть время что-то начать, что-то изменить, я бы всем пожелал. Может, не сходить с ума по списку дел, а вот хотя бы в январе успеть начать что-то, что вы давно хотели начать, но никак не решались. И либо, если вы понимаете, что какие-то у вас есть негативные привычки, и вы давно хотели с ними расстаться, вот, расстанетесь.
Самое время.
Хотя бы с одной, да, в январе.
Что ж, Виктор, большое спасибо, что приехал. С тобой очень-очень интересный, так знаешь, насыщенный и познавательный, такой сытный второй завтрак, я бы сказала. Дорогие друзья, не время отключаться, впереди много интересного. В частности, в 11 часов своя колокольня, в 12 100 вопросов атеиста, Переделкино. Для чего мы ищем Бога? Прямой эфир с пастором Алексеем Клименко. А вот в 14 часов формула семьи хандра после праздников, как настроиться на работу, как это актуально. Давайте настраиваться и, в общем, завтра уже услышимся во втором завтраке. Всем пока.
Пока.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition, 1. And may God's love be with you.
Tin can.